Я первый раз в Эрмитаже был, 15 мне было. Я с отцом приехал. Нас водил лично Петровский по Эрмитажу, показывал отец еще. Такие музеи не становятся съемочной площадкой. Это не бывает так. Ты когда снимаешь в таких местах, ты понимаешь, что в музее снимаешь. Я снимал здесь «Царюбийца», фрагмент у меня был как раз на этой лестнице. Николай II мальчиком, когда он видит деда Александра II после покушения.
Когда мне было 13 лет, социалисты убили моего деда. Он был еще жив, когда меня привели к нему. Он лежал на постели. Ноги его были накрыты простыней, и простыня была вся в крови. Отец сказал мне: иди, попрощайся с дедом. Но я не мог двинуться с места. Во мне не было страха, и кровь меня не пугала. Просто в тот момент я почувствовал, что непременно, обязательно буду убит.
Весь Эрмитаж, естественно, выглядит совсем не так, как он выглядел там 150 лет назад, когда здесь жили там императорская семья. И ты понимаешь это. Вопрос света не решаем в музее, потому что свет 18-19 века – это свечи. Значит, это зыбкое изображение, это дым, это совсем другой мир. Люди, которые жили в мире свечей, они жили в другом мире. То есть, если была бы возможность, но это слишком дорого для одной сцены небольшой, например, построить Эрмитаж в павильоне. Я бы лучше так делал. Кино как война, ничем не остановишь. Вот такая поговорка была. Это так, это действительно так. То есть имеется в виду, что кино, оно все равно рано или поздно будет снято. Но я хорошо помню, вот это была единственная картина, в которой был момент, когда я для себя решил, я не могу снять. Вот все было против. В 90-е годы страна абсолютно разваливалась. Это было во всем. Начиная от сигарет, там не могли во Владимире курицу Макдаула купить, даже на рынке. Тогда была яростная борьба Ельцина за власть уже. Еще Советский Союз был, но все это рушилось. В тот момент у меня не было никаких творческих мучений, не было. Я знал, что я хочу сделать. Просто я в какой-то момент вдруг ощутил, что вот все обстоятельства против. Вот невозможно их снять.
Дух искусства и науки устремлен к умножению талантов. Дух власти – к ее максимальному сосредоточению в одних руках, к искоренению соперников. Другой вопрос, что за столетия человечество научилось кое-как обуздывать эту страсть, уравновешивать власти с помощью сдержек и противовесов. У нас этого пока не получилось ни в государственных структурах, ни в человеческих отношениях. Из книги Георгия Шахназарова «С вождями и без них».
Я сочувствовал, может быть, отцу в том смысле, что он как раз попал вот в эти сферы. Один из самых драматичных моментов, переломных страны. Потом я читал какие-то там книжки, что он чуть ли не главный разрушитель Советского Союза. 5 лет он был у Горбачева советником. И Ельцин ему предлагал, кстати, остаться, но он уже не остался, потому что он был связан с Горбачевым, он не захотел менять, как говорится, хозяина. Я всегда гордился отцом, и было за что гордиться. И плюс к этому, я считаю, очень важный момент, то, что он был фронтовик, имел награды. Ну, после войны еще служил там несколько лет, в Беларуси, кстати. Так, слово, вот «Черная кошка», знаете, такая банда, которую потом вот это место встречи изменить нельзя. Вот он рассказал, она сперва оперировала в Беларуси. Она была организована офицером фронтовиком, когда в Бобруйске стоял штаб армии. И был какой-то праздник, пока все были там где-то в доме офицеров. Черная кошка обчистила квартиру командующего армии. И он оставил записку на столе. Караульная служба поставлена крайне неудовлетворительно, товарищ командующий. Ну, это так, слово. Я любил, кстати, взрослые разговоры. Я любил слушать взрослых. Мне это было интересно. Есть дети, которым не интересно это. Я относился к тем, которые любили. Мама была очень гостеприимная хозяйка. И вот у нас был период, когда каждую там субботу, воскресенье собирались гости, и, как правило, это были очень интересные люди. Они дружили с любимым, Высоцкий приходил, Данелия часто бывал у нас, Андрон Сергеевич Кончаловский, я его помню. Работал тогда в ЦК уже вот эта вот группа, что ли. Они были такие интеллектуалы, они любили театр, они любили кино. И они много, конечно, помогали. По положению они не были влиятельны. То есть они консультанты, но в силу своей профессии они постоянно выходили на высокое руководство. А в таких системах, конечно, доступ к телу, он принципиален. Письма, например. Любимов, я знаю, там он писал какой-нибудь спектакль. Он письмо туда, в ЦК. Они их подсовывали. А вопрос возвращения Юрия Петровича был просто решен благодаря моему отцу. Потому что отец тогда был помощник Горбачева уже, и Губенко вышел на моего отца. И отец этот вопрос поставил, и Горбачев его решил. Это заслуга моего отца, его возвращение тогда в Советский Союз. Да и Солженицыну в большой степени. А Горбачева все-таки достаточно несправедливая история, и наш народ. Одна, потому что Горбачев фактически дал людям свободу, Горбачев дал прессе, значит, возможность открыто выражаться. Горбачев заложил основу парламентаризма в стране и открыл ворота предпринимательства. И когда говорят, что Горбачев разрушил Советский Союз, то, конечно, на мой взгляд, это неправда.
В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Мы были в Фарусе, я был в Фарусе. Родители, я приехал к ним отдыхать, они отдыхали в Южном, а дача Горбачева была внизу, сам Фарос. И у отца была прямая связь с Горбачевым. Линия прямая была. А, кстати, по-моему, Черняев как раз был на самой даче. А мы были вот в этом Южном. Там был Примаков Евгений Максимович тогда. Был, между прочим, Пуга. Не с Пуга в пинг-понг играли. Это вообще тоже, когда через два дня ты узнаешь, что он и его супруга, с которой ты... А и с женой он был. Кстати, очень симпатичная пара. И вдруг там трагическая эта история, самоубийство. Это как-то, конечно, бьет по нервам. У нас балкон такой был, на море выходило. Мама моя как-то вечером вышла, говорит, как много кораблей. Отец позвонил Горбачеву. Он ему сказал, ты перезвони мне. И он ему звонит, и вдруг нет связи. Говорит, странно, связи нет.
Указ вице-президента СССР. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР, вступил в исполнение обязанностей президента СССР с 19 августа 1991 года. Вице-президент СССР Янаев.
Вот когда сейчас говорят, что вот там ничего не было, да нет, был, я просто видел, стояли там пограничники с собаками. То есть его дача была полностью оцеплена. Туда нельзя было ни пройти, ни выйти, никакой связи. То есть Горбачев был однозначно изолирован. Это абсолютный факт. Поэтому все, кто утверждает сегодня, что это игра была, ну не знаю. Если игра, то очень похожая на правду. Так что можно сказать, что я каким-то образом прикоснулся к такому, к поезду. Промчался близко совсем состав истории рядом со мной. Я «Царь-убийц» как раз снимал, что характерно. Как раз я снимал «Царь-убийц», я хорошо помню, что в 91-м году он вышел на экраны, как там все в одно слилось тогда. Все катилось, все разваливалось.
Сбор средств фонд Российской партии коммунистов.
Большое спасибо.
Из Ленинграда прибыли моряки! Слава советскому краснознаменному!
С одной стороны кричат там большевики, проклятые царь, с другой стороны демократы, вот Ельцин, вот Горбачев еще, вот Советский Союз, ну все вот это, и вот тут как раз вышел «Царь-убийц».
Однажды я прочитал в одной брошюрке, как один поляк Гриневицкий убил царя Александра. Это был шок. Как смел он поднять руку на раз и навсегда установленный Богом порядок, на жизнь самого помазанника Божия, на царя. Но он сделал это. И тогда я понял, что нет Бога, только воля. Человеческая воля, которой подчиняется все. И я захотел стать таким же, как этот поляк. Но я не хотел умереть, как он. Я хотел жить, пить хорошее вино, хотел, чтобы меня любили женщины, чтобы мое тело не страдало от холода.
Это был первый вообще фильм на эту тему. Мы даже не знали многих подробностей. Мы изучали материал этот, ходили в архивы тогда, конец 89-го года. Были уже открыты архивы, и все, что связано с семьей Романовых, уже было открыто на самом деле. И записка Юровского там лежала, кстати. И дневник Романовых с фотографиями, которые они делали. Я был один из первых, кто читал эти документы. Мы собирали материал и пытались сделать такую историческую картину. И она не получалась. Просто совершенно это было скучно и неинтересно. Либо революция плохая, либо большевики ужасные, либо император. Все вроде правильно, но все неинтересно. А потом возник вот эта вот история. Врач психиатрической лечебницы сам становится сумасшедшим. Вот, вот его, вот сюжет фильма. На самом деле это сюжет палаты номер 6. И вдруг оно сразу стало интересным.
Что вам сказала Анастасия тогда во дворе? Помните?
Что сказала? Ничего особенного. Она спросила, что за город Чита и где он находится. Как она умерла? Сразу?
Она была ранена, и ее закололи штыками.
Магдал позже появился, и я, собственно, не собирался никакого иностранного артиста брать, но у меня появился британский продюсер, господин Брамс. Когда пишешь сценарий, надо главных героев все-таки как-то видеть. И ты можешь представить кого угодно. Ну, просто лицо должно быть. Я представлял лицо Макдауэлла. Бен появился, так я, можно сказать, брякнул так от фонаря. Он говорит, ну это невозможно, наверное, это очень дорого. Ну, говорит, я узнаю все-таки. А потом он мне позвонил, сказал, а ты знаешь, вот они заинтересовались. Я с агентом говорил. Я прилетел в Лондон и думаю, а вот если он не придет, я даже не знаю, где его искать. В 5 часов он пришел. Первое, что он сказал, говорит, сценарий есть? Я говорю, нету, на английском нет. Ну, хорошо, расскажите. Я ему минут 40 рассказывал. А в августе он уже у меня снимался. И потом он мне сказал, ты знаешь, странная вещь, я вот сидел там, я ничего не понимал, что-то рассказывал, но я, говорит, был абсолютно убежден, что я буду в этом фильме сниматься. Самое интересное, что у меня было точно такое же чувство.
В тот день должны были привезти из Тобольска царя и царицу.
Тогда вы первый раз увидели Николая II?
Нет. Их высадили не на вокзале, а на товарной станции, потому что опасались беспорядков. Но я туда опоздал. Их уже увезли. И Я поехал на Вознесенский проспект, к дому Ипатьева, где Уралсовет решил разместить их. Туда я тоже опоздал. Их уже увели в дом. И я поехал в американскую гостиницу, где тогда размещалась Губчака. Мы стали разбираться с людьми, которых привезли с Романовыми.
Час уже спустя года я понимаю, что вот это мистическая история. Потому что на самом деле с такими звездами так не бывает. Я в то время мало что понимал. А Макдал был большая американская звезда уже в то время. Тут же Калигула, если была такая картина знаменитейшая. Там вот «Заводной апельсин». Необыкновенный актер, класса потрясающего. Глаза у него, конечно. Как-то я помню, мы с ним репетировали одну сцену, где он должен был играть так со спины, как бы. Так мизансцена была сделана. Во время репетиции он все время смотрел, все время к лицом оказывается. Я говорю: слушай, Майк. Он засмеялся, говорит: да, да. Я знаю, что, говорит, самые сильные, за что я деньги получаю, это мои глаза. И я, хочешь не хочешь, все время к камере поворачиваюсь. У выдающихся мастеров есть такое странное чувство, которое называется интуицией сумасшедшей. Вот у него она есть, ему не обязательно. Но это и есть талант.
Мы еще чего вытянули из картины?
Ничего не выкинут пока. Что за слова? Какие-то сплетни, слухи.
Ну какие сплетни?
Кто?
Бульварчик выкинул.
Бульварчик выкинул, да. Материал-то уже где-то часа на два, больше.
Да ты что?
Конечно.
У меня что-то ощущение, что мы немного снимем. Клуб остается?
Клуб остается. Ну пока, мил, ну что за ты старый кинематографист?
Смысле, а да. Вы молодой кинематографист.
Знаете, как это происходит?
Здорово, Миша. Привет.
Чудесно.
Эта сцена в картину тоже не войдет. Но об этом пока не догадывается даже режиссер.
Жандар, или тут что-нибудь повесить, чтобы вот закрыть мост-то? Не полезет?
А, надо повесить огонек вот сюда, причем как-то даже, может, попрямее.
Хорошо.
А открыть не поменяется.
Проходишь вот здесь, вот перед мороженым. Да. И проходишь за мороженым, да?
Жандар, посмотри по лите сейчас. Лит, покажи, как будет все. Я должен видеть, что ты не просто так стоишь, и как бы это, а что ты ждешь человека, который не приходит. Обычно так, не знаю, как ты, но всегда начинаешь нервно по сторонам думаешь, может, он оттуда, может, я договорился не так. То есть, может, я договорился не в метро, а он стоит здесь, знаешь. Ну, как бы вот этот вот момент, чуть-чуть его прибавь тогда, да? Приготовились к съемке. Мотор. Начали, пошли, все работаем. Та связь, которая присутствует в жизни с прошлым, прошлым-настоящим, пространственная связь, мы каким-то образом связаны со всем этим. Это меня всегда интересовало. И потом мне нравится, когда в картинах достаточно легко ты переносишься в другое время, в другое пространство. Мы даже не подозреваем, насколько это сильно присутствует в жизни любого человека, может быть, человека, который даже и не думает об этом. Он все равно каким-то образом связан с миллионами нитей и вообще со всем пространством, которое было до него, и со всем временем. И вот эта тема, она у меня такие формы принимает в некоторых картинах.
В то время, когда в долинах великих рек создавались и гибли могущественные державы, персидский царь Ксеркс, покорив хеттов, основал великую империю. Одна из жен Ксеркса, Парисатида, соблазнила начальника царской гвардии и уговорила его убить царя. Паризатида страстно любила сына. Все, что она делала, было ради него. И теперь, когда он стал царем, она была счастлива. Но Артаксеркс женился. Паризатида стала ревновать сына к его юной жене Статире, которую он очень любил. Она решила отравить невестку.
Мы прочитали с Сашей, книжка такая была, «Всемирная история отравления». Нам понравилось название. На самом деле очень забавно. Портрет современного российского общества.
Статира умерла в страшных мучениях. Но перед смертью она успела сказать Артаксерксу, что ее отравила его мать.
На самом деле мораль-то резко изменилась в нашем обществе. Она совсем другая стала за короткий период.
Девушка, мне курицу, пожалуйста.
Вам побольше или поменьше?
Побольше.
Современная Россия, сколько я помню, последние лет 15, все время ищет идею. Она у нее есть. Она, эта идея есть. Просто мы не хотим признаваться, что эта идея самая, что ни на есть, пещерная стала идея. Это идея наживы, это культ денег. Это на самом деле внутренние идеи нашего общества сегодня. Ну, собственно, об этом и картина, если хотите.
Какой фейерверк! Ой-ой-ой, какое угощение! Какие вина! Какие закуски! А какие женщины, а? Какие красавицы! В столу, мой друг! В столу!
Нет, нет, не трогайте.
А что такое? Почему?
Подождите, не спешите. Посмотрим, что к чему.
Что?
Да.
Что
с ним? Красное вино отравлено. Значит, вот купить можно.
Олег Валерьянович Басилашвили, он таких крайних, я бы сказал, был. Я помню демократический взгляд, я никогда их не придерживался, крайних. Поэтому мы и спорили с ним. Но это абсолютно не мешало нам работать. Он очень попадает именно к тому, что я делаю. Он такой парадоксальный, такой, на мой взгляд, сюрреалистический. Я вам другой, вы хотите про Басилашвили. Вот вам Олег Валерьянович. Мы снимали такую картину «Сны». Был это 93-й год. И ее тогда очень ругали. Ее многие расценили как некое противодействие демократической тенденции.
В кино сняться хочешь? Да я тут фильм начинаю о путче по заказу британской компании. Будешь играть главную героиню. Героиня – студентка университета, защитница Белого дома.
Президент поручает ей пробраться в расположение 48-й воздушно-десантной дивизии, чтобы узнать время, на которое путчисты назначили штурм Белого дома. Студентка – невинная девушка. Кроме того, за ней ухаживает студент-демократ с филфака во имя победы революции. Фу!
Демократия. Артикуляция слишком. Как-то я встретил одного министра, который был в первом правительстве ельцинском. Он сказал, ну что же вы такую картину сделали? Она же совершенно... Это неправда. Это все не про меня. Вот так он сказал.
Позвольте взглянуть.
А?
Какая эффектная девушка. И почем?
500.
Необыкновенно хороша. Вот кого нам надо в правительство.
Да. А вы, простите, откуда будете?
Мы члены правительства. Гуляем здесь по Арбату.
Мы приехали, помню, в Ленинград еще, по-моему, в Петербург был тогда на премьеру еще в Доме кино. И Олег привел Анатолия Александровича Собчака. Он же с ним дружил. Я ему говорю, Олег, а ты уверен, что Анатолий Александрович понравится? Может, ты зря вообще его привел? Он говорит, я уверен, что нет. Ну и что здесь такого?
Представьте, сегодня ночью она увидела во сне меня. Знаете, чем там занимались?
Чем?
Торгую на Арбате. Порнографическими фотографиями. Да-да, доктор. Моя супруга позирует мне совершенно обнаженную. Потом всю эту мерзость продаю на Арбате. По 500 рублей за штуку.
Помилуйте, ваше сиятельство. Зачем вы это делаете?
Ну, жить-то как-то надо. Я же на пенсии. А цены сумасшедшие. Хлеб 43 рубля.
Что, за пуд?
Пуд. Булка, одна булка.
93-й год это был. Картина-то вышла после, как говорится, всех этих событий. Расстрел Белого дома. Такая была ситуация. Еще она прямо такая была. Все это так... Вся жизнь – это прошлое. Нету ни будущего, ни настоящего. Я вам такую революционную свою мысль скажу. Она вообще вся прошлая. Потому что всякий раз, когда мы ее оцениваем, это уже прошедший момент. Когда мы даже думаем, это все прошлое. Поэтому вот это вот такой момент интересный. Все, все история. Ничего другого нет. Очень много детей приехало, очень много. По идее, ты говоришь, в Москве нечего смотреть, кроме Третьяковки. Поэтому людям что-то надо такое более живое. Вот поэтому сюда очень любят ходить, я считаю, декорация экстра-классная. Но надо по ней пройтись, и она очень хороша, что она с прострелами. Она, допустим, американцы, они много строят, они плоские строят. А здесь реальные дома, посмотрите, тут же брусчатка. Это брусчатка настоящая, это вообще уникально. Потом во многих домах интерьеры можно снимать. То есть там помещение, где можно поставить мебель и снимать, это очень важно. То есть она очень удобная, конечно, декорация.
Декорация старой Москвы занимает более 3000 квадратных метров. Все эти причудливые улочки, просветы между домами, удобные для съемки, сочинила и возвела художник Людмила Кусакова. Как настоящий градостроитель, она учитывала все, даже освещенность солнца, чтобы в разное время дня тени от домов, столбов на улице смотрели, словно на холсте хорошей картины. И действительно, старая Москва, построенная на Мосфильме, выглядит настоящей.
Город строился для фильма «Всадник по имени Смерть», который я снимал по повести Савенкова «Конь бледный». Потому что мы поняли, что проще, дешевле и удобнее построить город, чем снимать в Москве. Потому что в Москве невозможно снимать. Старую Москву ее нету фактически. Эта практика вообще для кино нормальная, строить города и, так сказать, если вы на Чинчита приедете, вы увидите там роскошные вообще декорации. Скорсезе Нью-Йорк там строил весь. Вот с банды Нью-Йорка все снимались в Риме. Поэтому эта практика такая нормальная. Другое дело, что она была подзабыта. И у нас в связи со всеми нашими событиями давно этого не делали. В советское это время строили, между прочим, очень хорошие декорации. Здесь и города строили. О бедном гусаре, я помню, стоял декорации, тоже город, губернский город построен был еще в какие годы? Это было в 70-е. Прощай, любимая! Здесь была роскошная декорация Венеция. Венецию построили, снимали совместно с итальянцами проект «Осада Венеции». Это каналы здесь были. Она долго, кстати, стояла, и снимали в ней еще потом. А еще там декорации есть хорошие очень. Волкодав бывший, где Коля Лебедев снимал Волкодав. Тоже город, только старый русский город. Уникальные декорации, специально какие-то бревна они искали, деревни старые, чтобы это все. Тоже Людмила Михайловна Кусакова. Последний в ней Ишпай сейчас Ивана Грозного снимал. Ну вот сейчас я бы сказал, Эта декорация из того, что я видел на Мосфильме, одна из лучших. Она такая, что ее легко трансформирует с разных точек. Ну, всадник, да, тут несколько сцен было. Герой фильма здесь вот следил за домом князя, по-моему, красным был. А вот, собственно, взрыв там, вот все это на той улице. Борис Санников очень интересная фигура. Она, конечно, такая, может, и подзабытая, но вообще это такая важная фигура в революционном движении. Знаменитый террорист, который оказал огромное влияние вообще на всю европейскую мысль. Социалистическую, революционную. Им восхищались Муссолини, Черчилль, Сомерсет Моэм. Мережковский считал его писателем выше Достоевского. Его «Конь бледный», чем я, конечно, не согласен. Ведь о терроризме очень много в последнее время говорится, но это все говорится людьми вокруг. А это вообще предтеча всего терроризма написал книгу, зная предмет. Мотивы людей, типы людей, которые приходят в террор. И мне показалось это важно.
Вот я завтра убью его, ведь Христос сказал, не мечом, а любовью спасется мир. Иду убивать, а сам слово Христа верю. Больно.
Христос сказал, не убей, и ученик его, Петр, обнажил меч для убийства. Христос сказал, любите друг друга, и Иуда предал. Христос сказал, не судить вас пришел, но спасти. Я сам был осужден. 2000 лет назад, Вань, в кровавом поту молился, а ученики его спали. 2000 лет назад народ обредил его в багряницу и сказал Пилату, возьми, распни. И вот теперь Петр берет в руки меч, Анна с Каифой судит. Иуда предал. Так стало быть, он не лоза, а мы не ветви.
Вот ты жжешь, Богу не веришь. В социализм не веришь, в любовь не веришь. А ведь без веры все, что мы делаем, путь наш к Смердякову. И тогда мы есть самые обыкновенные убийцы.
Так не убей. Уйди. Уйди.
Он очень странный был персонаж. С одной стороны, революционер, социалист. С другой стороны, человек, который верил в Бога. Причем огромное влияние на него оказало православное воспитание.
Прощай.
Конечно, авантюрист, сыгравший огромную роль в революции 17-го года. Он был ведь членом Временного правительства. И потом, когда ЧК его поймали, он сидел на Лубянке и публиковался в советских журналах. У него были идеальные условия, у него была даже не камера, а номер. Мы ввели его реальную биографию. В повести-то этого нету. Потому что он писал их в 1906 году. А биография этого реально, она закончилась выпадением из окна на Лубянке.
Знаете, почему я пошел в террор? Свобода, всеобщее равенство, социальная справедливость. Да все это чушь. Ведь вы, как и я, не верите в эти лозунги. Вы же уж вообще ни во что не верите. Террор – это победа личности над государством. Вот вы взяли и убили князя. И ничто не смогло вас остановить. Одного человека с бомбой или револьвером. Ни полиция, ни армия, ни суд. Разве это не прекрасно? Мы с вами почти уже свалили могущественную империю. Вы и я.
Прощайте.
Фильм вышел, когда события в Беслане были. Просто сеанс. Картина, а в это время по телевизору показывают захваченных детей. То есть тот случай, когда лучше бы в этот момент как раз картины не было. Я все с меньшим доверием отношусь вообще к свидетельствам. Свидетельства современников. Это все очень условно. Ну, скажем так, это все не вполне правда. Этот говорит, потому что он говорит, потому что это надо сказать, потому что сегодня это важно для него, так сказать. Этот говорит по каким-то другим причинам. Эти так показывают, эти так показывают. Это вообще проблема истории.
6 августа 1906 года генерал-губернатор барон Унтербергер вышел из Богоявленского собора. Один из находившихся при входе нищих богомольцев дважды выстрелил в него. Террорист был убит разъяренной толпой. При нем не было найдено никаких документов. Для установления личности неизвестного от его тела была отделена голова, заспиртована и выставлена для публичного опознания.
Наличие объективной правды, она есть, на мой взгляд. Но путь к ней лежит через художественную интуицию. К примеру, ну да, в войне 12-го года, точнее всех все-таки сказал Толстой. Потому что он был гениальный писатель, он мог проникнуть в существо того времени. Поэтому для того, чтобы понять жизнь, надо обращаться к писателям, к художникам. Вот через них можно ее понять. То есть, в принципе, получается, к вымыслу. Это «Русабалт», первая русская машина, которая была сделана вообще в России. Ее специально сделано для съемок, но это единственная в своем роде вообще действующая, если хотите, модель «Русабалта». Она вот снималась у меня во «Всаднике», а с тех пор очень популярна для съемок. У нас очень много каких-то вещей, которые пропадали просто. Все это разрушалось, исчезало. Но мы решили вот сделать такой музей, место отвели, отремонтировали. Людмила Михайловна Кусакова у нас возглавила, вот, сделала эту экспозицию. Ну и мы собрали здесь какие-то экспонаты. Теперь он стал довольно популярным, этот музей. Когда я стал директором, какие-то машины мы покупали многие. У нас машина последнего китайского императора есть, между прочим. Он какое-то время пребывал в Хабаровске. И у него там была машина, Бьюик. Вот этот Бьюик мы купили. Не так дорого, но очень далеко было везти. Но, к сожалению, очень много машин в свое время ушло у нас, очень ценных. Говорят, они оказались в коллекциях весьма известных ныне политических деятелей. Вот. Но в целом у нас большая коллекция сегодня машин, наверное, около 100. Есть довольно редкие машины. У нас здесь машина, которая называется «Магирус». Автомобилисты знают, что это знаменитая немецкая фирма, производившая грузовики. Вот у нас есть «Магирус» 13-го года, реальный «Магирус». Там все родное, там родной двигатель, там колеса еще с резиной, не надувное. Там все. И он на ходу, и немцы любить снимался. Во Владимир своим ходом шел. Ну, знаменитый это автобус Жеглова тут у нас. Машина Штирлица, на котором едет и думает о судьбах Родины под прекрасную музыку Тервердиева. Последний картин я, например, «Татру» снимал. У нас «Татра» есть чешская. На мой взгляд, очень редкая сейчас машина. Я думаю, в России их нет вообще.
Люк, старик, это тебе не «Жигули». Слушай, предки в отъезде? Так как?
Давай съездим в одно место.
Да хоть два. Я в полном вашем распоряжении.
Стой! Разворачивайся быстро! Вон она, вон!
Жена, бабулька!
Жена, Вилли, пижон и бабушка!
Молчать, свидетельница, не ваша бабулька, не вам судить!
Это вообще моя бабушка, мы за ней приехали домой отвезти!
Садитесь, бабуль!
До свидания.
Все, банками не маши.
Да просто банками.
Ага. Наша баб.
Все, сейчас банки.
Отойди от машины.
Это мой младший сын. Я не отказался, как говорится, в эгоистическом удовольствии. В маленьком эпизоде его снял, в маленькой роли, Васю. Но это я, честно говоря, на память решил его снять, что он так остался в кино.
Алло. Сейчас, минуту. Дед, это тебя.
Меня? Кому это я вдруг понадобился на всем белом свете? Скажи, он умер?
Он умер. Спрашивают, когда?
Когда? Скажи, 2 недели назад.
2 недели назад. Спасибо, всего хорошего.
Вот, вроде. Сереженька, дай мне, пожалуйста, горячего чая.
Я не Сережа.
А кто ты?
Я Миша.
Правда?
Для Вани не нашлось. Ну, Ваня такой возраст непонятный для этого фильма, потому что ему 15 будет, но герои 18, 19, 20 лет в фильме. Это все-таки разница. Поэтому я его там в массовке просто поснимал. Значит, проходишь, вот с Костей там поздоровался, привет-привет, как дела, можно сказать? Ну, это правильно, он тебя интересует.
Ну, да.
Ну, как бы... Понимаешь, что?
Сам-то обидно.
Да, конечно, конечно. Теперь единственное здесь, еще, во-первых, ты не уходи, что вот так вот, чтобы, да, и тем более, в принципе, ты же поговорить с ним, тут как бы не обниматься. И второй момент.
Да, что пришли.
Пришли, да, реплики, либо ее, либо так. Просто надо ритм найти тот, чтобы это выглядело естественно и в то же время не уходило на спину. Вот да, вот сейчас было не так, когда ты там, а вот именно ты вот в сторону ходишь.
Загрузка, конечно.
Можно?
У
тебя...
Давайте фонограмму, начали. Работаем веселее, веселее, ребятки, веселее. Давай, Леша.
Привет.
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 Ну что тут?
Весело. Танцы.
Потанцуем? Чего?
Потом.
Сегодня у российского кино, у него нет своего взгляда на мир. Оно все время пытается кому-то подражать. То под американцев, то еще под кого-то.
Стоп. Очень хорошо, спасибо. По-моему, сейчас хороший шандер будет.
Сейчас будет все честно. Я думаю, что это будет самый лучший.
Я всегда, когда меня сейчас спрашивают, что надо сделать, чтобы стать режиссером, я говорю, прежде всего, бейсболки не носите. Забудьте бейсболки, не носите их. Это все равно действует на мозги. Бейсболка – это не ваша форма одежды. Понимаете? Носите кепку, если уж хотите закрыть голову чем-то, а бейсболку не носите. Понимаете? А то этот первый режиссер молодой, он обязательно в бейсболке сидит. Да еще где-нибудь на пресс-конференции. Почему я всегда выступал резко против приватизации Мосфильма? Потому что для людей, которые не понимают существа дела, для них Мосфильм – это просто фабрика. Но это еще и музей своего рода. И это очень важно. Это дает какой-то особый аромат вообще всего, что здесь происходит. Как это можно приватизировать, передать в частные руки? С какой стати, если разобраться, это все достояние народа, и мы к этому именно так и относимся. Здесь вот хранится часть реквизита мебели Мосфильма, который является историческим реквизитом. То есть это все настоящие вещи. Вот, ну вот видите, ваза Вильгельм II, фарфор, лепка, Германия.
Берлинской королевской мануфактуры 1914-1920 год. То есть это вообще вещи совершенно уникальные. Любой музей мира мог бы им позавидовать. Но и мы их поставили на музейный учет. Вот они все собраны здесь, в этом специальном помещении, и специальные условия хранения здесь. И, конечно, они все даются на съемки, но уже очень так строго, чтобы это все не пропало, не было повреждено. Посмотрите, тут вещи-то какие. Здесь есть стол Гитлера, вот там вот у входа стоит. Он был вывезен из Германии как один из трофеев и передан на киностудию «Мосфильм». И снимался как стол Гитлера в таких картинах, как «Освобождение», где появлялся Гитлер как персонаж, он так и снимался. Вот такие у нас вещи есть. Очень ценные есть иконы. Некоторые иконы дарились нам, некоторые приобретались в свое время для каких-то картин. Иногда это вещи совершенно уникальные. Вот эти кресла, кстати, у меня снимались. Не помню, по-моему, во «Всаднике» они снимались. Очень красивые кресла. И те кресла снимались. Здесь, когда начнешь ходить, так вспоминаешь вещи, потому что у них свой характер, своя какая-то история. Это кажется, что можно поставить любую вещь в кадр. Вот посмотрите это. Кувшин Западной Европы, первая треть 20 века. Вот обратите внимание, какая замечательная здесь вот эта вот мордочка, да? Из этого уже можно что-то делать на съемке. В этом во всем есть уже что-то такое, что будет фантазией. Некоторые, может быть, скажут, ну, какое это имеет значение, поставьте любую вещь, поставьте там подделку. Нет, не случайно такие великие мастера, как Эйзенштейн, Довженко, Тарковский, придавали огромное значение тем вещам, которые ставились в кадр. Всегда считалось главным поставить в кадр настоящую. Это видно. Наличие такой вот вещи в кадре может просто решить порой сцену больше, чем все остальное. Я вообще считаю, что гораздо достойнее чувствовать себя персонажем уходящего времени. Потому что уходящее время, оно всегда более благородно, чем приходящее. Это так в жизни так устроено. Поэтому, так сказать, я в этом не вижу ничего дурного. Ну, я просто реально смотрю на вещи. Я понимаю, что я воспитан в той системе ценностей и в той культурной среде, которая уходит. Уходит. Она, а может быть, уже почти ушла.
Премьера последнего фильма Шахназарова «Исчезнувшая империя» состоялась в Московском доме кино 14 февраля 2008 года, в день Святого Валентина. Конечно, совпадение, и все же в творчестве Карена Шахназарова это действительно первый фильм о любви. Режиссера, казалось бы, не интересовал политический фон, но он все равно присутствует и в названии, и в том, как развивается сюжет. Смысл картины в том, что рушатся империи и создаются вновь, но люди при этом заняты своими делами, не столь значительными в масштабах вселенной, но самыми важными для них в этот момент. Это частная история двух людей на фоне своего времени. Для исполнителей главных ролей Александра Ляпина, Ивана Куприенко и Лидии Милюзиной это дебют в кино, только лишь начало. Каким будет продолжение, не дано знать никому. Как не дано знать, что несет в себе для будущего и наша эпоха.
Это хорошая традиция показывать фильмы в доме кино. Надеюсь, что она какое-то время еще просуществует. Все равно, когда выходишь на эту сцену, то, конечно, испытываешь какое-то необыкновенное чувство. Вспоминаю Сергея Федоровича Бондарчука на каком-то фильме, я не помню. Я был в зрительном зале, вышел и сказал, собственно, что наша жизнь. Вот я 7 раз на сцену вышел в доме кино, вот вся моя жизнь. Вот. Вообще в этом есть своя какая-то такая правильная мудрость. Спасибо
за то, что вы пришли, спасибо за то, что вы посмотрите нашу картину.
Спасибо.
Девушка, остановитесь. Вы нарушили правила дорожного движения. Испугались, Лид?
Я не Лида, я Люда.
Извини.
Ничего, подумаешь, имя перепутали.
Давай на ты, мы же все-таки однокурсники.
Ну да, давай.
Короче, я хочу искупить свою вину и пригласить тебя в кино.
Не знаю. Она что?
художественный. Там идет Иван Васильевич меняет профессию.
Ой, девчонки смотрели, в таком восторге. Но говорят, билетов не достать.
Уже достал. Ого, смотри, что тут творится.
Я каждый раз снимаю фильм, который мне интересен в данный момент. Мне приходит в голову образ, если хотите, сцена. Я ее снимаю. Я весьма смутно могу представить часто, вот, что она, почему она, зачем она. Что такое человеческая жизнь? Она состоит из каких-то осколков, фрагментов, казалось бы, не связанных друг с другом. И в то же время какая-то странная, загадочная внутренняя связь существует между всем, что происходит в этом мире.
Эти кинокадры были сняты на улицах столицы Чили Сантьяго в день военного путча. Наш народ, выражая свою солидарность с борющимися патриотами Чили, полностью поддерживает и одобряет решение.
Бывает, что тебе приходит в голову какой-то эпизод, и начинает он обрастать другими сценами, и возникает фильм. Вот, например, если меня спросили, что, зачем вы сделали день полнолуния, я всегда на это отвечаю. Вот я в 45 лет, я, по-моему, ее делал, я так задумался, что такое жизнь? Вот что бы я мог сказать, вот что такое жизнь? Она состоит из обрывков воспоминаний, с встречи, с каких-то фрагментов встречи, с слов, как правило, ничего не значащих, из каких-то лиц. И очень часто бывает, что ты помнишь совсем не то важное, что казалось бы, а ты помнишь совсем не важное. Вдруг ты помнишь какой-то фрагмент, я не знаю, женщина разбила бокал. Я действительно это помню всю жизнь. В детстве видел это. Я до сих пор не знаю, что произошло, почему она ушла, почему разбила бокал. Но что-то меня связывает с этими людьми. Самое странное, что из того времени, мне было лет 5-6, я ничего не помню, кроме этого случая. Наверное, было гораздо более важных для меня случаев. Там отметки в школе, не знаю, там ссоры с родителями, там еще какие-то, естественно. Но я почему-то вот в моей памяти остался этот эпизод, который, казалось, никакого значения не имеет. Видимо, имеет. Видимо, имеет.
Меня